Итак, прежде чем мы с вами вновь начнем исследовать глубины нашего наследия, благодаря которых мы будем иметь вечные отношения с Богом, неизменным эпиграфом к исследованию Слова Божия Евангелия Луки, 24 глава, 44 стих. «И сказал Иисус ученикам Своим, вот то, о чем Я вам говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о Мне в законе Моисеевом и в пророках и псалмах». В связи с этим мы с вами продолжим исследовать, каким образом следует сработать со всем написанным о Христе, чтобы разделить с Ним исполнение всего написанного о Нем в предмете одного из поистине ходатайственных шедевров, представленных для нас Святым Духом в 143-м псалме Давида. И как мы уже отмечали, порядок данного ходатайства состоит из четырех частей, которые как по своему содержанию, так и по своей последовательности удивительным образом соответствуют содержанию и последовательности молитвы «Отче наш». В определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы с вами уже рассмотрели первые три части и остановились на изучении четвертой. Так, в первой части своего ходатайства Давид исповедал, кем для него является Бог и что сделал для него Бог, а следовательно и для нас с вами. Во второй части Давид исповедал, кем для Бога является человек, и на каких основаниях человек может входить в Его присутствие как ходатай, чтобы наследовать все то, что сделал для него Бог. В третьей части Давид исповедал, кем являются его враги в лице иноплеменников, и на каких основаниях он призван сработать с победоносной стратегией Бога, чтобы низложить этих врагов. В Писании сам термин «иноплеменник» подразумевает человека, происходящего не из рода Авраамова, хотя и живущего среди детей Авраама на земле, не им принадлежащей. Это люди, которые находятся в наших собраниях по всему лицу земли с иной верой, с иным духом, с иными ценностями, с иной культурой, с иными целями, с иным наследием и с иной интерпретацией правды. В Писании такие люди определяются детьми дьявола, которые, тем не менее, почитают себя детьми Авраама, а детей Авраама почитают детьми дьявола. А вот в четвертой части Давид благословил Израиля именем Яхве, которое содержится во фразе исполнительного глагола «да будет», силою которого Бог сотворил небо и землю. Итак, с 12 по 15 стих. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах, да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом, да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших, да будут валы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен народ, у которого это есть, блажен народ, у которого Господь есть Бог». В формате высвобожденных Давидом ходатайств Святой Дух удивительным образом поместил бесчисленное количество благословений в образ семи основных обетований, входящих в состав наследия, положенного Богом на наш с вами счет во Христе Иисусе. Во-первых, это имя Бога Яхве, которое выражается в клятвенном слове «да», которое Бог использует всякий раз, когда Он благословляет, проклинает или нечто созидает, или нечто разрушает. Во-вторых, это сыновья, как разросшиеся растения в их молодости. В-третьих, это дочери, как искусно изваянные столпы в чертогах. В-четвертых, это житницы, обильные всяким хлебом. В-пятых, это размножение овец на пастбищах наших. В-шестых, это тучность валов. И в-седьмых, защищенность от расхищения и пропажи. И в связи с имеющимися иносказаниями мы в определенном формате уже рассмотрели содержание первых двух обетований и остановились на исследовании третьего, а именно, что имеется в виду под образом искусно изваянных столпов в чертогах в лице дочерей Израилевых. И как мы уже отметили, если быть Сыном Божиим, поверив во Христа Иисуса, то это как для мужского, так и для женского пола означает высвобождать веру своего сердца путем исповедания своих уст. Потому что высвобожденное слово на самом деле – это семя, в то время как способность принимать услышанное слово – это способность быть оплодотворяемым семенем услышанного слова. А это возможно только тогда, когда человек приходит в полный возраст, то есть когда у девушки созревает яйцеклетка, когда она способна к оплодотворению. А посему быть дочерью по вере во Христа Иисуса – это как для мужского пола, так и для женского означает через послушание благовествуемому слову оплодотворять себя семенем этого слова, а затем хранить и взращивать его в своем сердце. В силу такой концепции, чтобы наследовать со Христом все то, что написано о Нем в законе, в пророках и псалмах, нам необходимо облечься в совокупность всех семи обетований, и в частности, как в благословения, направленные в адрес сынов Израилевых, так и в благословения, направленные в адрес дочерей Израилевых. Потому что во Христе Иисусе мужчины и женщины являются одним духом и одной сутью и перестают рассматриваться Писанием по признакам мужского и женского пола. Так как, создавая человека в лице мужчины и женщины, Бог хотел отобразить в них, в совокупности, в мужчине и женщине, свое естество и свою индивидуальность. Поэтому отдельно мужчина и отдельно женщина не могут представлять индивидуальность и подобие Бога, а только вместе. Галатам 3:26-29. «Ибо все вы сыны Божии по вере во Христа Иисуса». Имеется в виду и мужчины, и женщины, все сыны Божии, по вере во Христа Иисуса, все призванные исповедовать веру своего сердца своими устами. Все вы во Христа, крестившиеся во Христа, облеклись. Нет уже иудея и язычника, нет раба, нет свободного, нет мужского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Семя, не здесь говорится в единственном числе, во Христе Иисусе. Поэтому всякий раз, когда речь заходит о готовности оплодотворять себя семенем благовествуемого слова, то всегда имеется в виду функции, принадлежащие именно дочерям Израилевым, которые необходимы как для мужского пола, так и для женского. И только благодаря функциям дочерей Израилевых, все находящиеся во Христе Иисусе, могут и призваны Богом наследовать сокровища обетований, содержащихся в образе искусно изваянных столпов в чертогах. Как написано в Откровении, «Побеждающего сделаю столпом в храме Бога моего, и он уже не выйдет вон, и напишу на нем имя Бога моего и имя града Бога моего». Нового Иерусалима, нисходящего с неба от Бога моего, и имя мое новое. Победить – это выполнить определенные условия, необходимые для внедрения в нашу сущность Царства Небесного. А в Писании под словом «столб» имеется в виду колонна, стена, гора, возвышение, башня, ухо и нос, что указывает, что все эти синонимы «столба» символизируют функции слышания и обоняния в сфере четвертого измерения. Далее мы остановились на изучении такого вопроса, какие же условия необходимо выполнить, чтобы сработать с Богом в формировании самого себя вот в такую искусно изваянную колонну. И преследуя эту цель, мы с вами обратились к книге «Притч», где в 9 главе, в стихе 1, изваянный столб представлен уже в 7 искусно изваянных столбах, вытесанных при нашей сработе с премудростью Божией в Доме премудрости. Нам известно, что премудрость Божия персонифицирована и обусловлена в Писании, в единении или же в совокупности Слова Божия, исходящего из уст Божиих и Святого Духа. В то время как дом, который построила премудрость с 7 вытесанными столбами, подразумевает человека, который, сработая с этими двумя великими свидетелями, предстоящими пред Богом всей земли, устроил самого себя в дом духовный, в священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом. Исходя же из Писания, означенного во втором послании Петра, глава 1 стихи 3-7, характеристики этих 7 столбов духовный человек призван показывать в своей вере в 7 свойствах Духа, благодаря которым он становится буквально причастником божеского естества. Это добродетель, рассудительность, воздержание, терпение, благочестие, братолюбие, любовь. В определенном формате мы уже рассмотрели характер добродетели и вытекающий из нее характер рассудительности, воздержания и терпения, и остановились на исследовании свойства и роли благочестия. Притом, достаточно порядочное время уже остановились. По той простой причине, что благочестие, которое мы призваны показывать в своей вере, в терпении, представлено в Писании как одна из величайших тайн Бога, как написано, и беспрекословно великое благочестие – тайна, и как основа евангельского вероучения. 1 Тимофея 6:3-5. «Кто учит иному и не следует здравым словам Господа нашего Иисуса Христа и учению о благочестии, тот горд, ничего не знает, но заражен страстью к состязаниям и словопрениям, удаляйся от таких. Не сообщайся с ними, не прикасайся к ним. Избегай общения с ними». В Писании смысл, заключенный в слово «благочестие», является, насколько нам известно, широким как по своему значению, так и по своему применению, так как описывает правильные взаимоотношения между святыми и Богом, связанными взаимным союзом или заветом. Поэтому люди, которые не связаны с Богом взаимным заветом, к ним не относится благоволение Бога, и они не могут наследовать, понимать благодать Богу, Бога и быть под благодатью. Поэтому при исследовании вопроса, какую цену необходимо заплатить, чтобы достоинство благочестия стало показателем нашей веры, мы стали рассматривать эту цену и остановились на исследовании цены такой. За право облекаться в благочестие – это требование ходить пред Богом в непорочности. Ибо Господь Бог есть солнце и щит, Господь дает благодать и славу ходящих в непорочности, Он не лишает благ. То есть благоволение Бога направлено только к тем людям, которые обладают непорочностью, а вернее ходят в непорочности. Следует сразу отметить, что быть непорочным и ходить в непорочности – это совершенно разные измерения. Потому что быть непорочным – это быть оправданным, в то время как ходить в непорочности – это творить правду в поступках правомочного и справедливого суда. И разумеется, чтобы ходить пред Богом в непорочности, необходимо творить правду в означенных или на означенных Богом требованиях, условиях. А для этой цели необходимо иметь откровение о том, какими характеристиками Писание обуславливает достоинство непорочности в человеках, какую роль призвана играть непорочность в наших взаимоотношениях с Богом, друг с другом и с самим собою. В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы творить правду и сохранять себя в границах непорочности, и по каким результатам следует судить, что мы находимся в границах непорочности, означенных Писанием. Мы уже рассмотрели первые два вопроса и остановились на исследовании третьего. Каким образом следует сработать с Богом, чтобы достоинство непорочности стало показателем нашей веры или плодом нашего духа? И рассматривая цену за право ходить пред Богом в непорочности, мы рассмотрели шесть составляющих и остановились на седьмой, очень знаменательной, таинственной и малоисследовательной составляющей. Это выполнение условия, которые как раз и призваны наделять нас властью и способностью творить правду в делах правомочного правосудия и являть поступки святости в делах освящения. Откровение 22:11-12. «Праведный дотворит правду еще», то есть непорочный дотворит правду еще, «и святые да освящаются еще». Здесь имеется в виду, что только святой человек может освящаться, и только непорочный может творить правду. «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». А это говорит уже, что это не полночь, а что уже близится утро. Исходя из Писания, творить правду в делах правомочного правосудия возможно только посредством молитвы. Греческий эквивалент фразы «праведный да творит правду еще» означает «праведный да утверждает правду мою до скончания века». Отсюда следует, что для того, чтобы подтвердить свое право ходить пред Богом в непорочности, необходимо отказаться от права утверждать и вершить свои собственные суды, чему, собственно говоря, подвержено большинство детей Божиих. Потому что утверждать свои собственные суды означает творить уже не правду Божию, а свою собственную правду. А посему, когда речь заходит о выполнении повеления Божия творить правду, то всегда имеется в виду утверждать в своих молитвах пред Богом только те приговоры суда, которые Бог уже ранее вынес и запечатлел Святым Духом в священных писаниях через уста бывших до нас пророков. А посему наша непорочность в вершении правомочных и справедливых судов будет прямым образом зависеть, во-первых, от того, что или кого мы будем слушать, Во-вторых, от того, куда или на кого мы будем смотреть. В-третьих, от того уровня ответственности, который мы будем наделены. В-четвертых, от того потенциала веры, который мы будем иметь в своем сердце. И в-пятых, от того рода исповедания, которое мы будем исповедовать своими устами. Учитывая же, что Иисус, как делегированный Богом, судья живых и мертвых, назвал себя корнем и потомком Давида, то в наше исследование мы включили судопроизводство, которое утверждал Давид через молитву. Псалом 142:10 – это одно из многих приговоров суда, которые вынес Давид, которые ранее были записаны Богом. «Да направится молитва моя, как фимиам, пред лице Твое, воздеяние рук моих, как жертва вечерняя». Если утренняя жертва – это начало выполнения воли Божией, то жертва вечерняя – это завершение выполнения воли Божией. «Сохрани меня от силков, поставленных для меня, от тенет беззаконников, да падут нечестивые в сети свои, а я перейду». Практически в своих молитвах Давид утверждал вечный, неизменный и неотвратимый принцип закона посева и жатвы, который обуславливает, на каких основаниях Бог утверждает и приводит в исполнение приговоры своих неотвратимых судов. Галатам 6:7 апостол Павел подтвердил: «Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает, что посеет человек, то и пожнет». А посему, исходя из общего духа Писания, утверждение правды Божией в промывочном правосудии посредством закона посева и жатвы – это такая доминирующая истина, которая практически подводит черту под всеми истинами, которые отражены в Писании. А посему утверждение человеком правды в правосудии Божием – это достоинство исключительно человека непорочного, которое подводит черту под всеми его предыдущими достоинствами. И если праведник не будет облечен в подобную мантию правосудия, то все его предыдущие достоинства перестанут быть его достоинствами и обратятся в его посрамление. Именно поэтому, как мы с вами говорили, дисциплина правосудия в умах людей более чем какая-либо другая дисциплина подвергается интенсивной обработке, извращению и атаке со стороны организованных сил тьмы. Так как без составляющей правосудия Бог перестал бы быть Богом, а служение Богу превратилось бы в служение сатане. Потому что, согласно Писанию, только благодаря правосудию, выраженному в законе посева и жатвы, праведники будут освобождены от угнетения нечестивых и вознаграждены за свою праведность, верность, выраженную в утверждении законов посева и жатвы. В то время как нечестивые благодаря того же правосудия, заключенного в законе посева и жатвы, получат полное возмездие за свое беззаконие и за угнетение праведников. Ибо праведно пред Богом оскорбляющим вас воздать скорбью, а вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами в явлении Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его. Второе послание Фессалоникийцам, глава 1, стихи 6-7. В силу данного определения следует, что, во-первых, любое учение, основанное якобы на благодати Божией, которое гарантирует людям спасение, независимо от их должного покаяния, обольстительная и ничем не подтвержденная ложь. Во-вторых, если человек принимает спасение и в то же самое время не меняет образа своего мышления, не меняет своей речи, у него остается все еще какие-нибудь гнилые и матерные слова, не меняет своих поступков, он обманывает самого себя, он не спасен. В-третьих, если человек не творит правды Божией, вынесение и утверждение судов Божиих как над праведными, так и над нечестивыми, он является человеком нечестивым. В-четвертых, если такого человека допустить в небеса, то он и там не научился бы правде и не взирал бы на величие Господа. Исаия 26:10. Если нечестивый будет помилован, то не научится он правде, будет злодействовать в земле правых и не научится взирать на величие Господа. А посему подлинным достоинством непорочности в предмете правосудия может обладать только тот человек, который, с одной стороны, принял оправдание на условиях Писания даром по благодати, искуплением во Христе Иисусе, не зарабатывая его своими делами, а смотря на то, что сделал для него Бог. А с другой, это когда на основании того же Писания человек творит правду в поступках правосудия Божия в соответствии тех норм, которые предписаны и утверждены ранее в Писании. В силу этого у нас появилась необходимость в более детальном изучении этого судьбоносного достоинства, выраженного в правосудии. И для этой цели мы решили определить происхождение правосудия, назначение в наших взаимоотношениях с Богом правосудия, условия, которые необходимы, чтобы исполниться или облечься в правосудие, и награда, которая последует за имение и сохранение правосудия, за утверждение судов Божиих. Рассматривая вопрос первый, что говорит Писание о корне, из которого произрастает правосудие, мы пришли к логическому заключению, что происхождение праведности, выраженной в правосудии, может происходить только из корня праведности. А посему, чтобы творить правду в предмете правосудия Божия, необходимо быть праведником по своему происхождению. И такой личностью в первую очередь по своему происхождению и по своей природе является Бог, которому мы служим, которому мы поклоняемся, детьми которого мы являемся. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он праведник, речь идет об Иисусе Христе во плоти. Раб мой оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Из этого пророчества следует, что происхождение или состояние человеческого сердца, которое называется праведным, обретается через познание Бога, в то время как действие, происходящее из достоинства праведного сердца, определяется праведностью. А посему под словом «праведник» обуславливается состояние человеческого сердца, в то время как под словом «праведность» обуславливается выражение этого состояния. Исходя из такой логической констатации, праведником невозможно стать, им можно только родиться. Если вы знаете, что он праведник, знайте, что и всякий, делающий правду, рожден от него. 1 Иоанна 2:29. В то время как нечестивым невозможно родиться, им можно только стать, приняв в свое сердце мысль сатаны, которая трансформирует человека в образ этой мысли. Каковы мысли в душе человека, таков и он. Притчи 23.7. При рассматривании назначения непорочности в правосудии Божьем мы пришли к выводу, что первоисточником, от которого призвана утверждаться всякая форма правосудия, является Бог, который для вершения своего правосудия в человеках сочетает в своем лице четыре достоинства – имеющее прямое отношение к судопроизводству Божию. Это достоинство царя царей и Господа господствующих, достоинство верховного законодателя, достоинство верховного судьи и достоинство верховного военачальника. Кстати, в древнем мире все цари сочетали в себе все эти четыре достоинства. Не было отдельно верховного судьи. Царь и был верховным судьей, царь был верховным законодателем и был верховным военачальником. Сегодня все эти должности распределены в народах. Царь – это одно, законодательство – это другое, суд вершит совершенно другая инстанция, а военачальник армии – это совершенно третья, которая слепо подчиняется неизвестно кому. Но ранее так не было. Царь сочетал и призван сочетать в лице своем все эти четыре достоинства. Поэтому мы, как цари и священники Богу, призваны сочетать в себе все это. Нам необходимо иметь причастие ко всем выше приведенным достоинствам, чтобы явить пред Богом доказательство своей непорочности. Потому что согласно установленному Богом закону, только человек, живущий в теле, может проявлять или позволять Богу через свое тело являть влияние свое на планете Земля. То есть Богу или сатане не имеет значения. Только праведный человек через свое тело может позволить Богу или сатане проявить себя на планете Земля, потому что нечестивый человек – это на самом деле человек праведный, который был праведным, но как только он позволяет сатане нечто делать через себя, а он обладает правом, потому что он праведный, то сатана делает дело через него, а человек в это время становится нечестивым. Бытие 1.26. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над всею землею». То есть владычествовать над всею землею могут только праведные люди, подобные Богу. Нечестивые не подобны Богу. Они не являются детьми Божьими. Не нужно думать, что все люди на земле являются подобием Бога. Подобием Бога являются только дети Божии. духовные люди, которые родились свыше и возросли в полную меру возраста Христова. Поэтому, провозгласив эти слова, как уже нам известно, Бог практически ограничил и связал себя телом человека, который будет подобен его образу и его подобию. Именно этими словами Бог навсегда определил свои отношения как с человеком, подобным себе, так и с землей, над которой Он поставил человека владыкою. Именно поэтому, чтобы Сын Божий мог получить полномочия, делегированные Богом законодателя, судьи и начальника на планете Земля, Он должен был стать Сыном Человеческим, облечься в тело человека. Иоанна 5:27. «И дал Ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий». Если бы Сын Божий не облегся в тело, Он не имел бы власти производить суд на земле. Нужно было бы искать другого человека. Но вот пришел человек Иисус Христос, который сочетал в себе абсолютное совершенство подобия и образа Божия, и через Него Бог стал проводить свою волю, свои суды, а также через Его потомках, которые родились от Него и которые находятся в Нем. Суд – это естественное возмездие или естественная жатва того, что мы посеяли. Но чтобы жатва могла вступить в свои права, необходимо, чтобы праведники, живущие в теле, утвердили эту жатву на земле, точно так же, как она утверждается на небесах. Вот одно из этих утверждений, Псалом 149:5-6. «Да торжествуют святые во славе». Когда они торжествуют, тогда они утверждают сады Божии. Торжество – это победа над злом. «Да радуются на ложах своих». Ложа – это место, где человек получает откровение от Бога. Это не просто постель, хотя, может быть, и постель, и должна была бы быть, где человек должен получать откровение. «Да будут славословия Богу в устах их и меч обоюдоострый в руке их, для того, чтобы совершать мщение над народами, наказание над племенами, заключать царей их в узы и вельмож их в оковы железные». Производить над ними суд писанный, не свой, а суд писанный Богом. И честь сия принадлежит всем святым Его. Аллилуйя! Во-первых, исходя из этого повеления, мы призваны производить, как мы видим, только тот суд, который ранее был писан Богом, а не нами. Не надо выдумывать каких-то новых судов, которых нет в Писании. Не надо собираться какими-то так называемыми братскими синодами, конклавами и вырабатывать какие-то суды для церквей и для отдельных личностей. Они уже здесь все записаны. Надо использовать только эти суды. Не судите по наружности, но судите судом справедливым. Иоанна 7:24. Ты слишком коротко подрезала волос, поэтому мы тебя отлучаем. Ты не носишь головного убора, косынки, или носишь не так, как мы предписали, поэтому ты не можешь быть членом церкви. То есть по наружности люди судят. Я недавно слышал одного проповедника, который говорил, мы настолько далеко отступили, что нам нужно приблизиться к Богу, и начинать надо, ну, хотя бы с внешнего вида. Вы понимаете, это проповедь нечестивого человека. Нельзя начинать с внешнего вида. Надо начинать с внутреннего, а не с внешнего вида. Во-вторых, исходя из этого повеления, мы призваны производить суд, писанный Богом, только в границах нашей правомочности, выраженный в отведенном для нас времени и в отведенных для нас пределах, означенных границами нашей ответственности. А посему, рассматривая назначение правомочного суда, которое Бог всегда проводил, проводит и будет проводить через категорию людей праведных, мы пришли к такому выводу, чтобы вершить правосудие Бога, необходимо быть исполненным страхом Господним. «И страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела». Исайя 11:3. Речь идет о Господе Иисусе Христе во плоти. Но это также речь идет и о нас с вами в Нем. Только после того, когда мы исполнимся страхом Господним, только тогда мы будем способны производить справедливые суды во времени и пределах для нас, означенных Богом. Поэтому, исходя из имеющейся констатации, чтобы утверждать суды Божии, необходимо быть исполненным страхом Господним. Мы отметили, что страх Господень – это одно из достоинств и свойств, от которых в буквальном смысле слова будет зависеть как наше настоящее, так и наше будущее. Далее мы сделали ударение на том, что исполнение страхом Господним сродни исполнению Святым Духом. А посему быть исполненным страхом Господним означает быть водимым страхом Господним, быть зависимым от страха Господня, привязать себя к страху Господнему, действовать в страхе Господнем, жить страхом Господним, радоваться в страхе Господнем. Если бы люди радовались в страхе Господнем, вы бы не нашли служение, где люди, не умея танцевать, танцуют без страха Господня, не понимая, что танец – это язык тела, и они в это время выражают не словословие Богу, а свою похоть. Когда они начинают двигать своими бедрами, и когда они начинают разжигать в немощных людях низкие инстинкты. Поэтому радоваться можно только в страхе Господнем, поклоняться только в страхе Господнем. По своей природе страх Господень абсолютно не похож на страх человеческий, потому что страх человеческий лишает человека возможности производить какой-нибудь суд. Он вообще его лишает здраво мыслить, он падает в панику. В то время как страх Господень наделяет человека величием, достоинством, мудростью и полномочием судить и приводить в исполнение суды Божии, которые Бог изрек и запечатлел в Своем Слове. Страх Господень облекает человека в царское достоинство, а посему, чтобы исполниться страхом Господним, необходимо разуметь природу страха Господня, назначение страха Господня, цену страха Господня, результаты страха Господня. Мы с вами в определенном формате рассмотрели вопрос первый, прежде чем перейдем к рассматриванию вопроса второго, я вкратце приведу некоторые формулировки, которые обуславливают природу страха Господня и являются неизменными составляющими характеристики его. Страх Господень, во-первых, это определение имени Бога, в котором сокрыты сокровища нашей надежды в Боге, содержащие в себе учение об искуплении, призванного защищать нас от гнева Божия. Это имя Божие. Страх Господень – это начальник мудрости, исходящий от Бога в лице Святого Духа, который дает нам способность познавать Святого Бога посредством разума Христова. То есть это Дух Святой. Страх Господень – это результат познания истины, содержащейся в законе, в пророках и псалмах. Страх Господень содержится в путях Господних, которые являются твердыней для непорочного и предупреждающим страхом для делающих беззаконие. Страх Господень – это Бог в жилищах своего народа, заступающий их от скопления царей, враждующих против их с такой силой, что повергает их в изумление и обращает в бегство. Страх Господень наделен трансцендентной чистотой, которая пребывает вовек в истинных и праведных судах Божиих. Страх Господень – это источник жизни Божией, обладающий полномочием удалять нас от сетей смерти и избавлять нас от сетей смерти. Страх Господень – это такое сокровище, которое выражает себя в безопасных временах. Страх Господень – это откровение, содержащееся в правде Божией, в воздержании и в будущем суде. Страх Господень – это выражение совершенной любви Божией Агапи, которая изгоняет человеческий страх. Страх Господень – это знание от Бога, обусловленное открытостью нашей совести пред Богом и пред людьми. Страх Господень может облекать людей через реакцию злых духов на незаконную попытку и дерзость некомпетентных людей повелевать злым духом. Страх Господень может выражать себя в обличении, которое обладает силой разрушать в умах людей твердыни и замыслы сатаны в предмете извращенных истин и ложных доктрин. Итак, вопрос второй. Какое назначение призвано исполнять страх Господень в наших взаимоотношениях с Богом? И первое, на что я хотел обратить внимание, так это на то, что страх Господень призван при утверждении судов Божиих наделять нас способностью действовать осмотрительно. Второе, Паралипоменон 19:7. «Итак, да будет страх Господень на вас». «Действуйте при утверждении судов моих осмотрительно, ибо нет у Господа Бога нашего ни правды, ни лицеприятия, ни мздоимства». В данном случае утверждение судов Божиих действительно невозможно без исполнения страхом Господним. Именно исполнение страхом Господним дает способность при вынесении судов Божиих действовать осмотрительно, что на самом деле означает при вынесении судов Божиих не зависеть от лицеприятия им сдаимства. Потому что часто, когда человеку надо судить, и когда он наделен властью судить, он зависит часто от определенных людей, знаменитых, или зависит, что ему много кто-то сделал добра, и теперь он не может праведно этого человека судить. Он будет исходить из скорости, из мдоимства. Поэтому быть осмотрительным означает быть осторожным, остерегаться от поклонения идолам, сохранять себя, чтобы не грешить. Апостол Иуда говорит, 1 глава, 23 стих, «Обличайте же со страхом, гнушаясь даже одеждою, которая осквернена плотью». Обратите внимание, осмотрительно это приобличение, когда вы выносите суды Божьи или обличаете, то есть, если этот человек делает нечестие, то говорит, обличайте со страхом, гнушаясь даже одеждой, которая сквернена плотью. А что такое будет, если мы с ним выпьем чай, посидим вместе? И я там ему скажу, что брат или сестра, в общем-то, ну, не совсем ты правильно поступил или поступил, не надо было этого делать. Бедный человек, ты уже проиграл. Все то, что ты будешь говорить, это также будет действовать и против тебя, и он никак не поймет тебя, не послушает тебя, потому что он не увидит страха Господня. Страх Господень – это когда ты будешь удаляться от такого человека, избегать общения с ним. Наше обличение выражается именно в том, когда мы избегаем их, мы уже обличаем их, когда мы отказываемся от общения с ними. Псалом 17, 24, 25. Посмотрите, что говорит Давид. «Я был непорочен пред ним и остерегался, чтобы не согрешить мне. И воздал мне Господь по правде моей, по чистоте рук моих пред очами его». Видите, Бог воздаст человеку, который будет действовать осмотрительно. Далее. «Исполнение страхом Господним призвано предохранять нас от зависти успехом грешников». Притчи 23, 17, 18. «Да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем, потому что есть будущность, и надежда твоя не потеряна». То есть практически будущность и надежда находятся в страхе Господнем. Когда говорится «есть будущность, и надежда твоя не потеряна», то вот надежда, сокровище надежды находится в страхе Господнем. Если мы хотим что-то наследовать из надежды, осуществить это нашей верою, потому что наша вера может осуществлять только то, что находится в нашей надежде, которая помещена в наше сердце. Но если там нет страха Господня, то не будет там и надежды. Потому что надежда находится в страхе Господнем. Наша будущность в страхе Господнем. Поэтому, говорит, да не завидует сердце твое грешникам. Мы часто завидуем людям, которые нарушают заповеди Божии, и нет им никакого суда. У них необыкновенный успех, они говорят, если Бог с вами, почему вы неуспешны? Посмотрите, какой у меня успех, потому что Бог со мною. Потому что они говорят и меряют свой успех и свой духовный потенциал по кошельку. Сколько у него в кошельке? Чем больше, тем ближе якобы у него общение с Богом. Видите, как меня благословил Бог? И видите, Бога нет с вами. Видите, сатана полностью сделал вас неуспешными, неудачниками. И, конечно же, человек может позавидовать. И чтобы этого не произошло, потому что если бы это невозможно – и не было бы такой опасности, то не было этого сказано. Но здесь говорится, да не завидует сердце твое грешникам, но да пребудет оно во все дни в страхе Господнем. Когда мы будем находиться в страхе Господнем, Он сохранит нас от того, чтобы мы позавидовали им, потому что конец их – погибель, а у вас есть будущность, а у них нет будущности. Что бы он ни имел в этой жизни, каким бы ни был успешным, но у него нет будущности. Он не возьмет это все туда, в будущее. А у вас в будущем нечто великое. Страх Господень, ваше сокровище, в котором находится ваша надежда. Псалом 36, 1-4 говорится: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены и, как зеленеющий злак, увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». В книге «Притч» эта же мысль в 24 главе вот как интерпретируется, 19:22. «Не негодуй на злодеев и не завидуй нечестивым, потому что злой не имеет будущности, светильник нечестивых угаснет. Бойся, сын мой, Господа и царя, с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них и беду от них обоих, кто предузнает». А почему «бойся Господа и царя»? Кто из вас боится Обаму, президента? А что его бояться? Зачем его бояться? Я жду, когда вот уже 2 года пройдет и поставят другого. А там посмотрим, буду я бояться или нет. Да потому что любой царь поставляется Богом, чтобы мы знали. Неважно, каким путем люди говорят, демократическим, законным, незаконным, дело не в этом. Не может человек прийти к власти хоть законным, хоть незаконным путем. Это у нас есть, у человеков, мы говорили, соединили, у нас есть институт демократии, и вот так должно быть. Есть разные институты, есть Божий институт, когда он свергает царей, поставляет царей через войны, через предательство людей и выводит другого царя на замену его. Нет власти Богом не установленной. Сердце царя написано в руке Господа, и Господь управляет сердцем царя, как большими водами. Поэтому не произноси против царя даже в тайной твоей комнате какое-то негодующее слово. Что бы он ни делал, пусть Бог судится с ним. Есть цари, которые стоят, Господни, которые могут молитвами воздействовать на этого царя. И если они приближены к нему, они могут обличить его, как, допустим, пророк Иоанн обличал Ирода. Поэтому здесь говорится: «Бойся Господа и царя, и с мятежниками не сообщайся, потому что внезапно придет погибель от них». То есть от кого придет погибель внезапно? От Бога и от царя. «И беду от них обеих, кто предузнает?» Кто может предсказать беду, которая придет от Бога и от царя, которого поставил Бог? Никто. Потому что царь сказал – и изменит закон. Царь повелел, и армия придет в движение. Но когда Бог увидит в твоем сердце отношения, имеется в виду внутренние отношения, то Он воздаст тебе, у тебя будет будущность, а у других людей не будет будущности. Не негодуй на злодеев. Не негодуй означает не раздражайся, не гневайся, не злись. Не соревнуй, не ревнуй, не сердись, не приходи в ярость. Вот что означает фраза «не негодуй на злодеев». Негодовать означает уменьшаться, смотреть в кривое зеркало, быть разрушенным, умирать или погибать. Когда мы начинаем возмущаться на злодея, ну надо же, и мы ревнуем, начинаем раздражаться. Не надо раздражаться. Прославьте Господа, что Бог избавил вас от злого сердца, что у вас доброе сердце. Храните ваше доброе сердце. Пусть это будет примером. Когда вы начинаете негодовать на Него, вы начинаете смотреть на Него. А вы знаете, то, что на что мы смотрим, мы начинаем в это отображаться, как в зеркале. Не сосредотачивайтесь на злодеях, сосредотачивайтесь на праведниках. Вы помните, мы с вами рассматривали, на кого нам надо смотреть. Посмотрите на Авраама, отца вашего и на Сару, родившую вас. Апостол Павел говорит: смотрите на меня и на тех, кто со мною. Смотрите на тех, кого поставил Бог. Зачем вам смотреть на нечестивых, на злодеев, на людей неверных, на отступников и негодовать на них? Вот посмотрите, Псалом 72, 12, 20, как говорит об этом Давид. «И вот эти нечестивые благоденствуют веки сем, умножают богатство свое. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себе ранам всякий день и обличением всякое утро? Но если бы я сказал, буду рассуждать так, я виновен был бы перед родом сынов твоих». Обратите внимание, если бы я увидел, вот они благоденствуют, и стал им завидовать или рассуждать так, то я был бы виновен перед родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это, но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и извергаешь их в пропасти. Вот этот успех, который они имеют и которым они гордятся, на самом деле это скользкий путь. Это такая очень крутая ледяная гора, на которой они несутся в бездну. А они несутся, захватывая дух от успеха, не понимая, куда они несутся. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожаешь мечты их. Далее. Страх Господень призван испытать нас законом Моисея и сделать нас способными избегать греха. Очень интересная формулировка, фраза, быть может, сразу не совсем понятная и даже возмутительная. И все-таки, чтобы мы могли избегать греха или уже уклоняться от греха, страх Господень будет испытывать нас явлением закона Моисеева. Давайте прочтем Исход 20:20. «И сказал Моисей народу, не бойтесь, Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Явление закона Божьего, а там было явление закона Моисеева. На этой горе Бог являл закон Моисея, славу закона Моисеева. И Моисей им сказал, не бойтесь. Этот закон, слава этого закона, дана для того, он пришел, чтобы испытать вас. Еще раз прочту. Бог пришел, чтобы испытать вас, и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили. Люди, не прошедшие испытания законом Моисея, не могут обладать страхом Господним и не могут жить и ходить верою, а, следовательно, не могут и не грешить. Евреям 12:25. Яснее сделаем эту мысль. «Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголовшего на земле, речь идет о законе Моисея, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от глаголющего с небес». Практически в данном месте Писания Святой Дух через апостола Павла показывает преимущество в разнице между законом Моисея и верою, под которой имеется в виду благодать и истина, обуславливающая природу страха Господня. А посему, рассматривая сущность благодати в предмете страха Господня, мы не раз отмечали, что благодать по отношению к закону Моисея – это не нечто абстрактное, чему нельзя дать какой-то конкретики или определения, но что страх Господень в формате благодати – это определенная совокупность всего того, кем является Бог. Во-вторых, страх Господень в формате благодати – это определенная и неизменная цель, к которой стремится Бог. В-третьих, страх Господень в формате благодати – это определение всего того, что исходит от Бога. В-четвертых, страх Господень в формате благодати – это определенный и неизменный закон Бога. В-пятых, страх Господень в формате благодати – это определенный и неизменный порядок Царства Небесного. В-шестых, страх Господень в формате благодати – это определенное учение о Царстве Божием. В-седьмых, страх Господень в формате благодати – это определение всего того, из чего состоит Царство Небесное. То есть, когда мы говорим о благодати, мы говорим о вере, мы говорим о страхе Господнем. Эти понятия идентичны. Все эти определения зиждутся и обретают юридическую силу в завете Бога с человеком, который, во-первых, проистекает из закона Моисеева. То есть, страх Господень в формате закона благодати проистекает из закона Моисея. чтобы у вас был страх Господен, вы должны посмотреть на закон Моисея, должны быть испытаны им, проверены им. Это образы. Страх Господен в формате закона благодати противопоставляется закону Моисея. Он оттуда исходит и противопоставляется ему. Страх Господен в формате закона благодати отменяет закон Моисея. Далее страх Господен возвеличивается, отменяет, заменяет закон Моисея, независимо от закона Моисея и строже закона Моисея. Чтобы страх Господен был пред глазами вашими, он строже. Посмотрите сюда, вот то, что вы видите, чтобы вы имели страх Господен. Это будет гораздо строже, чем то, что вы видите. Поэтому на иврите слово «благодать» связано с наследием и происходит от корня глагола «обеспечить», «позаботиться» и «приготовлять», что указывает на то, что посредством благодати, которая является страхом Господним, страх Господен – это наше богатство. Благодать основана на величии Нового Завета. Бог обеспечил, позаботился и приготовил человеку наследие в предмете полного спасения. Из чего следует, что там, где отсутствуют взаимные узы завета, благодать не имеет правового поля. Страх Господень не имеет правового поля, вы не можете им исполняться и не можете благодаря его производить какой-то праведный суд. А посему наследие, которое Бог обеспечил, позаботился и приготовил для своих детей в благодати, на самом деле содержится и заключается для них в страхе Господнем. «И настанут безопасные времена твои, изобилие, спасение, мудрости и ведение, страх Господен будет сокровищем твоим». То есть изобилие спасения, мудрости и ведения на самом деле находится в страхе Господнем. Страх Господен будет сокровищем твоим. Поэтому ходить в страхе Господнем – это ходить в благодати Божией, верою и в вере, которая независима от закона Моисеева. Потому что в законе Моисея человек мог оправдаться только своими собственными делами. В то время как в истинной вере, которая содержит в себе страх Господен, человек призван оправдываться делами Бога, которые он совершил в искупляющей благодати через смерть и воскресение Сына Своего Иисуса Христа. А до пришествия веры, говорит апостол Павел Галатам, 3 глава, стихи 23-25, мы заключены были под стражей закона до того времени, когда надлежало открыться вере, открыться страху Господнему, открыться благодати. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя. Оправдаться верою, оправдаться страхом Господним. Вера и страх Господен идентичен. Младенцы во Христе не могут жить и ходить верою, которая является страхом Господним. По той простой причине, что, как мы с вами говорили, их духовный орган в предмете яйцеклетки еще не созрел. В силу этого они не могут оплодотворяться семенем страха Господня через благовествуемое слово веры. Их сердечная вера еще не созрела. Когда они слушают, они все хотят понять умом. Оно идет в сердце, но они хотят понять умом, и они нервничают. Они раздражаются от того, что не могут постигнуть умом то, что идет и предназначено для сердца. Но, допустим, причина опять потому, что не созрел вот этот орган. Их сердечная вера не созрела, а посему они водятся не верою сердца, а своим интеллектом и своими чувствами. Именно по этой причине не все то слово, которое связано с верой сердца, почитают безумием и противятся такому слову. Душевный человек не принимает того, что Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. 1 Коринфянам 2:14. Учитывая этот фактор, душевные люди не могут исполняться страхом Господним, так как страх Господен – это совокупность духовных истин, которые могут приниматься и постигаться не иначе, как сердцем человека, возросшим в полную меру возраста Христова. Давайте подведем вот эту мысль «Песни песней 8:8-10». «Есть у нас сестра, которая еще мала, и сосцов нет у нее. Что нам делать с сестрою нашей, когда будут свататься за нее?» Свататься – это когда будет предложено семя царства. Она не сможет оплодотвориться им. Что делать? Если бы она была стена, помните, когда мы говорили, столб – это стена, то мы построили бы на ней палаты из серебра. Это палата искупления. И если бы она была дверь, то мы обложили бы ее кедровыми досками. Дверь. Кедр – это символ праведности. И тогда та, которая имеет эту полноту, отвечает: «Я – стена, и сосцы у меня, как башни». То есть я способна обонять и слышать в четвертом измерении. «Посему я буду в глазах его, как достигшая полноты». Подводя итог этой мысли, страх Господень призваны испытывать нас законом Моисея и делать нас способными избегать греха. Это благодать Божия, содержащаяся в образах закона Моисеева, как детоводителя ко Христу. Если закон Моисея как детоводитель ко Христу, мы должны видеть эти образы. Очень важно знать эти образы. Бог будет открывать. Он через эти образы будет подводить нас. Это как притча, через которую Бог будет вести нас к себе, вести нас к полноте. Далее исполнение страхом Господним облекает нас властью и способностью вразумлять людей и быть открытыми в своей совести пред Богом и людьми. 2 Коринфянам 5, 11. «Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Иная интерпретация этого стиха. «Итак, имея познание истины, мы вразумляем людей. Богу же мы открыты, надеюсь, что открыты и вашим совестям». Быть открытым в своей совести – это быть свободным от власти греха, что возможно только в одном случае, как сказал Христос: «И познайте истину, и истина сделает вас свободными». А посему попытка вразумлять людей без открытости своей совести пред Богом и людьми – это форменное фарисейство, выраженное в лицемерии. «Между тем, как собрались тысячи народа» – Луки 12:1. Так что теснили друг друга, он начал говорить сперва ученикам своим: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Фарисейство, выраженное в лицемерии, это когда человек, имеющий скрытый порок, чтобы получить право учить других, пытается представлять себя непорочным. Фарисей, слепой, очистив прежде внутренность чаши и блюда, чтобы чиста была и внешность их. Матфея 23:26. То есть они пытаются сделать человека христианином снаружи, одеть его в платье в такое, одеть его в такой костюм, снять, разумеется, с него галстук, потому что это не образ праведника или бабочка, это еще хуже для них. Убрать любые украшения, убрать все. То есть так они решили, что вот только так он будет светом, не понимая, что свет – это не одежда, в которую ты одет, а это то, что ты имеешь внутри. Когда то, что ты имеешь внутри, оно научит тебя, как одеваться, чтобы не возбуждать низких инстинктов противоположного пола. Практически люди, имеющие власть вразумлять других людей и быть открытыми в своей совести для Бога и для тех, кого они вразумляют, это люди, которые оставили младенчество. В силу чего люди, исполненные страхом Господним, это люди, обладающие царским духом. Именно таких людей Бог поставил в церкви вразумлять людей и быть учителями. А достоинство учителя определяется в том, чтобы сработать с Богом в обуздывании своих уст и в способности уклоняться своим сердцем от слов лукавых для извинения дел греховных. Псалом 143:4. «Положи, Господи, охрану устам моим и огради двери уст моих. Не дай уклониться сердцу моему к словам лукавым для извинения дел греховных вместе с людьми, делающими беззаконие, и да не вкушу я от сластей их». Видите, способность обуздывать свои уста, говорить только тогда, когда Бог позволяет говорить, и что Он позволяет говорить. Апостол Иаков по вдохновению Святого Духа подтвердил концепцию Давида, что вразумлять и учить могут только те люди, те святые, которые сознательно соработают со Святым Духом в том, чтобы мог Святой Дух оградить двери их уст от уклонения их сердца к словам лукавым для извинения дел греховных. Когда они начинают извиняться, согрешили, начинают извиняться, да это потому. Не надо извиняться, надо каяться. Вот что пишет Иаков, 3 глава с 1 стиха. «Братья мои, немногие делайтесь учителями». То есть Делайтесь учителями только те, кого ставит Бог. Немногие делайтесь учителями, зная, что мы подвергнемся большему осуждению. Учитель подвергается большему осуждению, чем тот, кого он вразумляет. Ибо все мы много согрешаем. И учителя, и те, кого они вразумляют. Но учителя меньше согрешают в слове, чем те, кого они вразумляют. Но все-таки Писание говорит, что и учителя согрешают в слове. Все мы много согрешаем, имеется в виду словами. Говорим иногда не то, что следует говорить, и не там, где следует говорить. Кто не согрешает в слове, тот человек совершенно могущий обуздать и все тело. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам и управляем всем телом их. Вот и корабли, как невелики они, как не сильными ветрами носятся, небольшим рулем направляются, куда хочет кормчий. Так и язык. Небольшой член, но много делает. Посмотри, небольшой огонь, как много вещества зажигает. И язык – огонь, прекраса неправды. Язык в таком положении находится между членами нашими, что скверняет все тело и воспаляет буквально круг жизни, будучи сам воспаляем от гиены. А язык воспаляется от гиены, то есть зажигается спичка, потом подносится. То есть язык от гиены. То есть смотря в чем управлении находится наш язык. Ибо всякое естество зверей, птиц, пресмыкающихся морских животных укрощается и укращено естеством человеческим. А язык укротить никто из людей не может. Мы не можем сами укротить свой язык. Это неудержимое зло, он исполнен смертоносного яда. Им благословляем Бога и Отца, и им проклинаем человеков, сотворенных по подобию Божьему. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Не должно, братья мои, сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода? Не может, братья мои, смоковница приносить маслины или же виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. Однако давайте обратим внимание на главные слова. Здесь написано, что корабли водятся малыми ветрами. Вот мы влагаем удила в рот коням, чтобы они повиновались нам. Вот когда нашим наездникам становится страх Господень, Святой Дух, когда мы привязываем себя к этой лучшей виноградной лозе, к Святому Духу, к страху Господнему, и говорим: «Ты управляй мною, ты говори мне, что делать и когда делать, что говорить и когда говорить». Пусть даже это будет иногда забавно и комично, но все-таки даже забавно и комично Бог будет действовать. Я знал одного брата, он как-то недавно был у нас в служении из бывшего Советского Союза, приезжал в гости. Когда его забрали в армию, то он эти слова понимал буквально, что Бог будет говорить внутри его, не надо думать, о чем говорить, и что говорит сам Дух будет говорить вас. И когда он отказался от присяги, его привели командиру полка, и тот спросил: «Как тебя звать?» Он молчит. Тот говорит: «Как тебя звать?» Повторяю вопрос, он молчит. Тот возмутился и стал, говорит: «Почему ты не отвечаешь мне?» Тогда он ответил. Он молчит, говорит, не хочет с тобой разговаривать. Он говорит: «Кто он?» Он говорит: «Он молчит, не хочет с тобой разговаривать». Он осетин. «Не хочет с тобой разговаривать. Молчит. Вот я жду». Так я, говорит, не его спрашиваю, тебя спрашиваю, как тебя звать. Он сказал мне, что он будет за меня говорить. Когда я буду стоять против тебя, он будет говорить за меня. Вот я против тебя стою, а он с тобой не хочет говорить. Что вы думаете, сделал этот командир полка? Он направил его в психушку, его отпустили домой. Не годен в мирное время, годен к нестроевой. Я понимаю, что это комично, но тем не менее я верю, что здесь был Дух Божий. Потому что многие люди, которые были более мудры, чем он, на 5, на 6, на 7 лет пошли за решетку за то, что отказались от присяги. А этот человек отказался разговаривать, потому что он, который в нем молчал, не хотел разговаривать с тем, который стоит против него. Но, конечно, будучи просвещены, мы должны понимать, Дух Святой действительно будет учить нас, каким образом это будет либо какое-то чутье, либо какая-то мысль, либо какое-то слово. Но действительно, иногда следует лучше помолчать и лучше попасть в неудобное положение своим молчанием, нежели попасть в неудобное положение своим высказыванием. Согласитесь. А теперь склоним колено, будем молиться, будем благодарить Бога за то, что Он продолжает заботиться о нас, любит нас, приготовил для нас наследие в Своем Слове. Это богатство страха Господня, которое мы можем принимать, оплодотворяться им, исполняться им, водиться им, чтобы утверждать Его суды на земле. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за счастье, за неизмеримое сокровище в страхе Твоем, который Ты назвал надеждой, который Ты назвал благодатью, который Ты назвал верою, чтобы мы могли исполняться этой верою, этим страхом, ходить в нем. Да будет благословена милость Твоя в страхе Твоем для народа Твоего. Пошли страх Твой, да будут святые Твои обличены страхом Твоим, чтобы не грешить, чтобы утверждать праведные суды Твои на земле, чтобы оправдывать праведных и чтобы обвинять нечестивых, чтобы судить самих себя на основании Твоего Слова. Благодарю Тебя, Отче неба и земли, что мы остаемся праведными пред Тобою даже и тогда, когда мы согрешаем в Слове. Ведь отличие праведного от нечестивого заключается в том, что праведный, когда согрешает, немедленно кается и остается праведным, и не считает после согрешения себя неправедным. Мы остаемся Твоими детьми тогда, когда грешим. Но мы Твои, Господи, мы не будем грешить, зная, что мы призваны быть Твоими. Да будет страх Твой на нас, чтобы быть осмотрительными в судах наших, в словах наших, чтобы наши слова соответствовали Твоим словам, чтобы в определенной ситуации мы могли сказать то слово, которое Ты сказал бы в этой ситуации, чтобы мы могли воззвать внутри себя, в сердце своем, и сказать: «Боже, что бы Ты сказал в этом обстоятельстве?» И если Ты будешь молчать, молчать и самим. Лучше сказать, что у меня нет слова, нежели сказать то слово, которое могло бы не отвечать требованиям писанного Тобою ранее суда. Позволь нам для этой цели изучать Твои писанные суды, потому что мы никогда не сможем познать и утверждать суды Твои, если мы не изучим в Слове Твоем писанные суды. Каким образом Ты их утверждал, каким образом Ты их писал, и что они из себя представляют, кого следует благословлять и кого следует проклинать. Потому что наследие Твое научили благословлять всех и любить всех. Но мы знаем, что это не так, что по Слову Твоему мы можем благословлять только тех, кого благословляешь Ты, и любить тех, кого любишь Ты. Но мы призваны ненавидеть тех, кого Ты ненавидишь, и проклинать, осуждать, предавать заклятию тех, кого Ты поставил под проклятие. Да будет милость Твоя на нас в этой премудрости Твоей, ибо она является начальником. Страх Твой явился начальником Твоей премудрости и ведет заповеди и законы. Ты проявил себя в этом, да будет благословено имя Твое в наследии Твоем. Да будет благословена милость Твоя, спасение Твое и исцеление Твое да придет на наследие Твое. Страх Твой, как сокровище Твое, содержит в Тебе в себе удивительное исцеление. Исцеление не только наших душ, но и наших тел. И я верю пред лицом Твоим, что прежде чем мы будем восхищены, и прежде чем наши тела изменятся, Ты произведешь среди детей Твоих, чтобы показать разницу между служащими Тебе и неслужащими Тебе. Исцеление. Исцеление, которое будет настолько чудесным, всеобъемлющим, всепокрывающим, что святые Твои изменятся точно так, как лук изменяется под светом и дождем. Они зацветут, и благоухание от них будет слышно далеко. Великий страх обоймет всех тех, кто противостоял им. Боже, великий и славный, да почиет страх Твой в исцелении Твоем на святом народе Твоем. Да будут потомки их благословены пред лицом Твоим. Благодарю Тебя за собрание, за поклонение с народом Твоим, великий Бог, Отец, Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.